Возможно, вы никогда не узнаете, о чем действительно думают женщины. Но услышать, о чем они говорят, можете прямо сейчас. В эфире радиошоу «На женской волне». В студии «Радио Нова» Инесса Стрельникова и Юля Демидова. Приготовьтесь, слушать подано.
Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «На женской волне» на «Радио Нова». В студии ее постоянные ведущие я, Юлия Демидова.
И я, Инесса Стрельникова. Привет!
Всем привет! И сегодня у нас в гостях Саша Данишевский, владелец магазина оптики Optical Elegance.
Здравствуйте!
Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу женскую компанию.
Очень приятно.
Надеемся, что не в первый и не в последний раз.
Ну, сделаем так.
Как вы, наверное, догадались, сегодня мы будем говорить обо всем, что касается выбора очков и оправ. Нам есть о чем поговорить.
Я думаю, да.
Мы продолжим сразу после вот этой короткой паузы. Никуда не уходите.
На радио Нова.
Давно мечтала стать хозяйкой автомобиля Subaru. С английским у меня пока не очень. Но есть Richmond Hill Subaru. тут вас готовы обслужить на родном языке.
Почувствуйте удовольствие от управления комфортным, надежным автомобилем. Оцените беспрецедентную проходимость на любых дорогах. Запишитесь на тест-драйв к Леону Вербону и Леону Ваксману и получите консультацию на родном языке. 905-883-3555.
Ричмонд Хилл Субару. Обслуживание, о котором вы мечтали.
Altair Travel. Путь длиной в 1000 миль начинается с вашего звонка к нам. Здесь всегда предложат самое выгодное предложение по всем туристическим маршрутам. Отдых на всех островах и континентах. Авиабилеты. Круизы по всему миру. Звоните прямо сейчас. 416-633-9404. Бронируйте на нашем сайте. altairtravel.ca. Каждый год инженеры Toyota делают автомобили еще безопаснее и надежнее, экономичнее и комфортнее. Сделайте и вы еще один шаг к своей новой Toyota. В Richmond Hill Toyota вы подберете авто под ваш стиль, жизнь, ваш характер и, конечно, под ваш бюджет. Спросите у Игоря Сапожникова, известного специалиста по продажам Toyota, и получите лучшее ценовое предложение уже сегодня. Richmond Hill Toyota. 647-498-79-61. Рекламная служба «Радио Нова». Готовим рекламу вкусно и аппетитно. Органично и полезно для бизнеса. Телефон рекламного шеф-повара 416-450-78-35. Слушать подано.
Дорогие друзья, мы продолжаем на «Женской волне». И в студии сегодня у нас гость. Это Саша Данишевский. Человек, который 34 года в индустрии, про которую мы сегодня здесь собрались поговорить. Карьера которого началась еще в 86 году. И, Саша, как я поняла, вы начали просто буквально с вытачивания линз, дошли до вытачивания дизайнерских рамочек под руководством знаменитого оправ Паскаля Лякота. И сейчас вы владелец уже много лет собственной фирмы и собственной фабрики. И вот хотелось бы спросить, вы оптик, окулист, офтальмолог?
Разъясните нам про большие О.
Окей. В нашей индустрии есть как бы три О. Это оптомолог, оптометрист и оптишен. Оптомолог – это эквивалентция, наверное, в русском окулист. Оптометрист. Раньше такой профессии в бывшем Советском Союзе не было. Теперь они ее создали. Оптометрист – это не доктор, который в медицине. Это доктор of optometry. Он занимается только глазами. Он занимается в основном поверхностью глаза. То есть он проверяет все, но лечит только поверхность глаза. Им сейчас, потому что оптомологи уходят все больше и больше на пенсию, оптометристам больше и больше позволяют лечить, но они все равно не доктор of medicine. Они все равно доктор of optometry. И следующее – это оптишен. Оптишен – это, наверное, как оптик в России на русском. Мы, то есть я сам оптишен, чтобы людям было более понятно, это как фармацевт, только в оптике. То есть мы занимаемся тем,
понятно,
оправа, линзы, и что лучше, что хуже именно с точки зрения оправы и линз.
Ну вот когда мы приходим к вам в магазин, у нас нет рецепта, мы чувствуем, что, может быть, нам нужны очки. Кто первый нас встречает?
Ну, первоначально это все можно сделать и на уровне оптишена. Очень многие симптомы, которые мы видим по клиенту, который нам сразу же показывает. Я, например, сразу же обращаю ее внимание, если клиент щурится. Это очень такая популярная неправильная привычка, когда клиент, если что-то не видит, он щурится. Это сразу же показывает, что клиенту нужны очки для дали. Если же мы касаемся возраста, когда я спрашиваю клиента уже, сколько клиенту лет, то следующее я уже понимаю, что если клиенту после 40, как бы мы ни крутили, если это не 40, то это 45, 47, клиент все равно будет одевать очки для чтения.
Что с человеком не делай, он неуклонно ползет, да, сами знаем куда.
Да.
То есть это универсально для мужчин, для женщин после 40, нужно обращать внимание на наши изменения в глазах?
Да, практически это можно даже по рецепту сказать и возраст клиента. Есть свои особенности, но когда, если клиент дает мне рецепт, и я вижу в нем определенные цифры, я могу примерно сказать уже и возраст клиента. Если клиенту за 40.
Вы часто получаете честный ответ от женщин на вопрос, сколько вам лет?
Я в первую очередь извиняюсь за вопрос, потому что это не... Но очень многие скрывают это тоже.
Ну, извините нас, пожалуйста.
Мы прощаем вас. Поэтому здесь это стандартные изменения, которые, к сожалению, предотвратить невозможно. У кого-то это будет раньше, у кого-то это будет позже. Но это у всех будет, потому что глаз изменяется.
Ну, а если пришло время выбирать очки, почему я, как обыватель, человек, которому это необходимо, должна выбрать, например, вашу оптику? Чем ваша отличается от любой другой оптики? Есть какие-то вещи, на которые нужно посмотреть, выбирая оптику? Это что, доверие или...
Ну, в первую очередь, я всегда, когда клиент к нам заходит в магазин, когда он новый, когда еще нас не знает, я в первую очередь пытаюсь объяснить клиенту, что не играет роли мы, кто-либо другой, доверяй своему оптику. Почему? На самом деле есть только много вещей, которые клиенту непонятны, и вообще, ну, если еще в оправе клиент как-то может разбираться, зная какое-то там имя в оправе, то в линзах почти все клиенты ничего не понимают, да, именно то, что мы можем им объяснить, и надо просто доверять своему оптику, что он или она сделает работу правильно и поставит ту линзу, о которой вы говорили.
А вот интересно, есть такие, ну, скажем, не очень добропорядочные оптики, которые поставят похуже линзу в расчете на то, что клиент вернется снова и быстро? Ну, пораньше, так скажем. Вот вы бы, конечно, такое себе не позволили, да, наверное, в силу каких причин?
Я это объясняю чуть-чуть иначе. Да, такой вопрос бывает часто. А как я знаю, что вы мне поставите именно ту линзу? Мы все живем в мире бизнеса. Я открыл свой бизнес не потому, что я хочу этим быть оптиком. Нет, мы зарабатываем деньги. Если я клиенту сделал неправильную линзу или дешевую линзу, клиент будет ко мне все приходить и приходить и приходить, жаловаться, мучиться. А мне с ним тратить время, а время, как вы знаете, самый дорогой продукт в Северной Америке. Поэтому мне лучше ему сделать один раз хорошо, и увидите его через 2 года, когда у него изменится рецепт, и он придет за новыми очками.
Это здорово. А через 2 года почему? Потому что...
Интервал изменения зрения примерно 2 года. У детей считается, надо смотреть ребенка каждый год, где-то до 20 лет каждый год, а от 20 до 65 каждые 2 года, и 65 и выше, опять-таки, желательно каждый год. Опять-таки, не включая, если у клиента и какие-нибудь особенности в зрении, то есть, или болезни глазные. Тогда это совсем другое. Диабетики, им надо чаще намного. Если давление в глазу, им надо чаще намного. То есть, это все мы не касаемся. А если считается нормальный глаз, у глаза изменения примерно каждые 2 года.
Я не знала этого. Очень интересная информация. Саша, как выживает ваш бизнес в условиях пандемии?
Он и не выживает, наверное.
Нет, ну, во-первых, когда 1 июня мы открыли двери после закрытия, просто валом повалили все сломанные оправы.
А вас все-таки закрывали, а я подумала, что...
Нет. Нас закрыли, и нас закрыло не государство, нас закрыло...
Министерство?
Да. Optician College, который... Это уже medical, и нас закрыли как medical, окей? Потому что мы принадлежим к medical devices. И нас официально закрыли с 15 марта, где-то так, и открыли прямо пару дней до 1 июня. А 1 июня мы открыли двери и просто валом повалили сломанные оправы, сломанные... Просто мы... Я в шоке был, сколько надо было ремонтировать, регулировать... Просто менять очки, потому что люди за этот период сели, легли. Просто дети разорвали очки. Все было. Все было, абсолютно все.
Да. О детских очках. Чем специальны очки для детей?
На самом деле, очень многие детские оправы ничем не отличаются, кроме более ярких и красочных.
Фасончиков.
Да. Угу. Ничем особенно детские оправы не отличаются, если уже коснуться чуть глубже.
То есть, отличие лежит в линзах, получается?
Ну, и да, и нет. То есть, уже было чуть-чуть сказано, что я один из партнеров фабрики по изготовлению оправ. Мы думаем начать детскую линию оправ, ту, которая будет менее ломающаяся. Потому что у детей дети активны. Хотите ли вы или не хотите, ребенок никогда не будет делать то, что мама, папа ему сказали, именно точно все выполнит. Поэтому ребенок ломает очки намного чаще. У нас некоторые мамы просто как бы
рыдают.
На постоянную к нам заходят, говорят, да. Очередной раз. Да. И мы на фабрике пытаемся разработать оправу, которая будет меньше ломаться. Нету не ломающихся оправ, даже самые дорогие. Но мы на фабрике пытаемся делать сейчас детскую линию, которая будет менее ломаться. Mm-hmm. Вот этим, наверное, будет правильно подойти к детским оправам, потому что ребенок все равно ломает очки. Если оправа отслужит родителям, не ребенку, родителям дольше, значит, мы сделали свою работу правильно. Что же касается линз, почти все линзы у детей несложные. Это 99% линз, это будут очень простые линзы, там чуть больше диопты, чуть меньше диопты. Самое главное, чтобы они были safety. Okay?
В чем это заключается?
Чтобы линза не так легко ломалась. Я ребенку, например, когда... Мы все выходцы из бывшего Советского Союза, там, где считалось стекло, это хороший материал.
Это так, да.
На самом деле стекло уже далеко не то стекло, которое мы знаем. И пластик уже намного выше и по качеству, и по всем, тем вещам, которые нам надо для оптики. Но заходят мамы и папы и говорят, а я ребенку хочу стекло. Я лучше откажусь от продажи, чем ребенку продам стеклянные линзы. Ребенок мячом могут попасть, если линза сломалась, стекло может попасть в глаз, это очень плохо. Угу. То есть для ребенка надо обязательно ставить ту линзу, которая имеет меньше шансов сломаться и попасть в глаз.
Мне кажется, это вполне логично, да. И естественно, безопасность превыше всего.
Да.
А вот такой интересный вопрос: с какого возраста можно носить контактные линзы? Детям обычно контактные линзы не прописывают, правильно?
Или ну, не так. Я всегда в своей практике смотрел, я спрашивал родителей, насколько ребенок ответственный. Ведь на контактных линзах самое главное – ответственность ребенка. То есть, как только у ребенка есть координация пальцев, чтобы ребенок мог сам вставить и вынуть из глаза, то тогда, и если ребенок ответственный следить за контактной линзой, там современные контактные линзы уже не так много от ребенка тоже надо, просто вымыть руки, это в основном, и не переносить контактную линзу. Okay? А все остальное уже есть однодневки, которые одел с утра, выбросил уже вечером, и от нее очень мало что надо еще делать. Самое главное вымыть руки и утром, когда одевается, и вечером. И если ребенок это выполняет, то и координация есть в пальцах, то уже можно одевать контактную линзу. И если от родителя имею добро, что да, ребенок ответственный и координация в пальцах есть, то уже можно одевать контактные линзы. В моей практике, это было много лет тому назад, пришла мама и попросила ребенку контактные линзы. Ребенку было тогда, по-моему, 11 лет. Я спросил, еще чуть-чуть рановато, надо было бы... Он играет в спорт.
Да.
Окей. И я спросил те же самые вопросы, ответственность. В те годы еще не было таких disposables, которые выбрасываются. В те годы еще надо было мыть контактные линзы. Мама меня уверила, что если не он, то она ему будет это все помогать. И для спорта мы его научили одевать контактные линзы, одевать и снимать. То есть это все, нету такого, что вот конкретно этого нельзя, а это можно. Это все зависит от родителей и от ребенка.
То есть вы не привязываете это к возрасту?
Нет.
Некоторые детишки бывают ответственные, взрослые и смогут все это делать.
Да, то есть самое главное – это не переносить контактную линзу, потому что очень многие ее просто перенашивают, и тогда могут возникнуть другие проблемы, и мыть руки. На сегодняшний день это самое главное.
Я думаю, в теперешней обстановке мыть руки 20 секунд – это нам уже вдолбили как никогда.
Да, да, да. Но очень многие клиенты… У нас в оптиках есть очень много историй, когда мы видим, какие клиенты все же безалаберные, не, сами себя не любят, давайте так скажем, как они снимают, как они… Руки чистые. И лезут в глаз. И я говорю, помыть руки. То есть
вам в чем-то даже приходится воспитательную работу проводить со своими клиентами?
Если рассказать одну историю, была одна клиентка, которая очень как бы такая, она из университета, учитель там, я не помню, что она преподавала там. И она попросила самые дешевые контактные линзы. Самые. Я говорю, ну можно же лучше выбрать. Это было много лет назад. Она попросила самые дешевые контактные линзы. Ладно, мы ей взяли. И я спрашиваю автоматический вопрос. Каким раствором вы пользуетесь для мойки контактных линз? Она мне называет его, а он один из самых дорогих. Я говорю, так я могу и сэкономить и здесь вам, перевести вас на более дешевый. Я не хочу. Мне это стало сразу же интересненько. А почему? Потому что просят самые дешевые контактные линзы, но пользуются самым дорогим раствором. В конце концов, я отказался делать сейл этот, пока она мне не сказала, чем она пользуется. Как она пользуется? Оказывается, она просто-напросто его реюзает. Я не знаю, как на русском.
То есть она использует
заново. Хотя раствор рассчитан только на один раз. Она его не выливает и пользуется. Это то же самое, что одевать грязное белье на себя постоянно. И я говорю, неужели вы профессор? Неужели вам непонятно это? Я так делаю уже всю жизнь.
Не учите меня привычки. Жить.
Да. А вот правильно делать, значит, снял контактную линзу, положил, значит, вот в каждую ячеечку и новую налил вот эту водичку туда.
Да, свежий раствор.
И каждый
постоянно.
День, вот как только ты...
Если контактная линза не однодневная, то это да. Okay? То есть каждый раз, если контактная линза однодневная, то она выбрасывается сразу же. Если она не однодневная, а носится 2 недели, месяц, уже не играет роли там, то снять контактную линзу в кейс, залить свежий раствор, и так она стоит overnight.
Понятно, Саша, а я пользуюсь такими вот декоративными контактными линзами.
Я хотела спросить.
Ну, Харри,
давай, мне очень интересно.
Я не знаю, ты пользуешься тоже?
Ни разу.
Я пользуюсь этими. Сколько долго я могу пользоваться? Они не одноразовые, но сколько долго? Например, я не одеваю их каждый день, да? И тот момент, когда я сняла, я налила туда новую водичку, вот этот solution. А в следующий раз я, может быть, одену их там через 2 недели. И что с ними происходит? Что вообще нужно делать?
Я не знаю, надо правильнее было бы узнать, какая компания-изготовитель этих контактных линз. И если уже правильнее делать, то каждый раз, когда снимается контактная линза, ее надо было бы чуть-чуть помыть, именно растереть чуть-чуть. Что это значит? Что вы снимаете с поверхности контактных линз все, что наслоилось за день носки.
Так, понятно.
Она не поцарапается, если...
Нет, если делать пальчиком, мягче, да? То есть мягенько раствор добавить и чуть-чуть ее так digital cleaning, то тогда контактная линза более свежая. Но почему очень многие люди это не делают? В этом случае есть шанс ее и порвать тоже. Поэтому На самом деле контактную линзу надо выбрасывать. Если часто меняется раствор, то контактная линза служит намного дольше. То есть даже если она не носится, но поменяли раствор, контактная линза служит дольше. Okay? Здесь ничего страшного нет. Единственное, что следить за раствором, следить, чтобы он был свежий. И постоянно, если можно, то после носки ее хотя бы чуть-чуть протереть и сполоснуть.
А вот мне интересно, как человеку, который не носит очки, но декоративная сторона вопроса меня очень интересует. Сколько в вашем ассортименте разных цветов вот у этих декоративных линз? И какие самые необычные?
Ой, я никогда не задавался вопросом посчитать, потому что...
Так много,
когда-то,
да?
Нет, когда-то это было очень популярно. Когда-то это было просто, как только они вышли, люди просто бесились от этого. Сейчас это уже намного меньше, намного меньше. Да, люди покупают цветные контактные линзы, покупают даже без зрения, а чисто для украшения. А поэтому, честно сказать, сколько цветов, ну, очень...
А какие-нибудь необычные
сиреневые
вопросы бывали?
Нет, самый необычный цвет – это сиреневый, который
нет,
я видела.
Нет, самый необычный есть. Цвет – это который я когда-то одел. Вышли один раз, вышли такие контактные линзы, они так и называются – wild contact lenses. Они были как будто…
Кошачий глаз?
Кошачий глаз, как будто vampire eye. Как будто такой белый-белый глаз.
И... Ну вот я хотела сказать, вот этот рэпер LJ, который с белыми глазами
это
ходит, это же
линзы.
Явно
что
контактные линзы.
Что вообще через эти линзы,
это
интересно?
Это все видно.
Все видно, они прозрачные.
Да. И я на один из хэллоуинов так и одел контактную линзу. Я одел один глаз кошачий глаз, один глаз vampire eye. И, ну, так как я не ношу контактные линзы постоянно, и это один из примеров, что если одевается контактная линза, то надо это делать чаще, а мужчинам тем более, потому что мы не касаемся своих глаз, как женщины при мейкапе, при так далее, и мужчине это сложно. И я одеть-то одел, а снять я уже сам не мог. Слава богу, что на этом же...
Кто вас спасал?
Мой же партнер был на этой же партии, и я попросил его, отозвал меня, говорю, идем, сними мне контактные линзы.
А что бы случилось, если бы, Саш, ты уснул в этих линзах? Ну и что, это они могут прилипнуть? Это вообще-то опасная вещь?
Да, это опасная вещь. Если человек засыпает в контактных линзах, глаз сохнет. И когда глаз сохнет, если, не дай бог, это происходит, что мы советуем? Пытаться не открывать глаз сразу же, а дать чем побольше раствора, если нет раствора для контактных линз, простой воды. Okay, просто дать чем побольше...
Как бы закапать в глаз?
Да, даже при закрытом глаз, просто дать воды, чтобы попытаться вовнутрь глаза дать чуть-чуть ликвид. Ведь контактная линза сама по себе – это почти все вода. От 60 до 90% контактных линз – это вода. А уже все остальное – это там силикон и всякие остальное. Но процент в контактной линзе основной – это вода. Okay? Если вода испаряется, то контактная линза становится жесткий пластик.
Okay?
Он может и порезать глаз, он может и поцарапать глаз, он может делать очень много дамиджа на глазу.
В общем, снимайте линзы.
Да, есть специальные контактные линзы, которые, да, носятся overnight. Когда мы их то есть рекомендуем клиентам, то мы сперва проверяем клиента, если он может это носить. То есть мы проверяем его после первой ночи. Если, смотря как глаз его выдержал, мы проверяем. То есть мы следим первые пару дней, неделю, если у клиента не появляется осложнение в этом. Если у клиента все нормально, то клиент может отнашивать контактную линзу месяц не снимая. Но это определенную контактную линзу только.
Очень полезная информация. Ну, а можно немножко поговорить о моде? Вот мы начали про разноцветные линзы. И вот сейчас Саша пришел сегодня в синей оправе. Это цвет настроения синий. Ты каждый день одеваешь синий или ты меняешь? И вообще, что сейчас популярно? Цвета или какой-то конкретный цвет?
Ну, сейчас мода в оптике очень широка. Очень долго доминировалась в оптике именно темные оправы, темные цвета. В последние годы стали появляться более тонкие, легкие очки. Но темные цвета, темные оправы, пластиковые стили никогда не выйдут из моды. Они всегда остаются, потому что в пластике, в цветных можно всегда показать гораздо больше характера оправы, интересности, чем в тоненькой, легенькой оправе. Что же касается на мне, то это оправа нашего же изготовления. Это цвет. То есть каждая оправа, когда мы ее изготавливаем, мы изготавливаем не в одном цвете, мы изготавливаем ее от 3 до 5 цветов, и поэтому именно эту оправу у меня у самого есть 2 цвета. У меня есть...
Юль, хочешь на экскурсию на фабрику?
Хочу. А у меня сколько
пригласишь нас посмотреть?
А сколько очков должно быть в вашем гардеробе? Я так понимаю, это как мода, да? Есть классика, как бы, которая никогда не выходит из моды, есть какая-то база и есть тренд. Вот сколько каких оправ нужно иметь?
Сколько ваш бюджет вам позволит?
Все в деньги упирается.
Есть люди, которые покупают много обуви, а есть люди, может быть, которые покупают много очков. Почему бы и нет?
Хотя я это очень сильно критикую, потому что обувь – это на ногах, очки на лице каждый день, и мы всегда это видим.
Good point.
Я всегда, когда клиент заходит и пытается мне сказать, а мне что-то дешевле, женщина, если даже, я смотрю на ее ювелирное украшение и говорю, а это кольцо сколько стоит?
Ага.
То есть, и клиент, когда
его... Вы любите задавать персональные вопросы такие, начиная с возраста.
Я люблю... показать
как мы
клиенту.
Проводим ночь, стоимость украшений, это как бы вот так очень хорошо узнать
вопрос.
Своих клиентов.
Да. Саша, хорошо, а если я взяла и открыла оптику тоже, вот завтра, наложила туда красивых оправ и поставила цену неоправданную, но те люди по принципу, о, дорого, значит, это вообще есть
значит,
такое в вашем да, богато.
В вашем
бизнесе такие
попадаются,
нечистоплотные.
Но так как я уже упоминал ранее, что на самом деле оправу еще как-то можно перепроверить, потому что имена есть имена, и если имя известно и качественное, то его хотя бы кто-то где-то слышал, видел или есть на интернете, а если имени нету и цена стоит обалденная, то надо сомневаться.
Стоит она стоит? Да кто же его купит?
В моей практике такое было один раз, когда я много-много лет тому назад, я был на одной из выставок, в Европе, и мне показали линию, сделанную в Китае, но идеально сделанную. Хотя и китайская линия, но просто качество идеальное.
Ну, говорят же, есть хороший, дорогой Китай, а есть дешевый,
Китай,
плохой Китай.
Да. Абсолютно. Угу. И это было лет 17-18 тому назад, и мне показали эту линию, я ее не привез, не потому, что она мне не понравилась, она мне понравилась очень сильно. Но в те годы, если я бы поставил бы сделано в Китае за ту сумму, но мне бы никто не поверил, что это качество. Да. Сегодня уже это чуть-чуть иначе смотрят. Но в те годы сделано в Китае, это было просто но-но.
Саша, а в отношении имен никогда не возникало идеи создать свое имя, тем более наличие того, что ты учился у самого Паскаля Лякота. Я правильно произношу?
Я.
Да. И можешь нам немножко рассказать вообще? Не все же знают, кто это такой, хотя мы уже знаем, что он семикратный
мне расскажите,
чемпион золота.
Во время того, как мы создавали свою фабрику, и более-менее уже знали, как выполнять, как рисовать оправы и как изготавливать оправы, мне лично стало интересно, а что же еще надо знать, чтобы правильно дизайн оправу. Я уже был знаком с этим человеком, Паскаль Лякот, чисто потому, что наше оборудование, которое на фабрике из Франции, и Паскаль сам же из Франции, и по ходу дела я с ним был знаком уже.
У-ля-ля.
И показывал уже наше изготовление. Ему понравилось качество. И за счет этого я его уговорил научить меня дизайну оправ. И Паскаль стал меня учить именно дизайну оправ. Сам же Паскаль, так как есть Оскар в фильмах, то есть также есть награды и в оптической индустрии. Каждый год в Париже есть выставка, называется «Силмо». И на «Силмо» разыгрываются по всяким
категориям.
Да, там есть в дизайне, в технологии, во всем, чем только можно придумать, в категориях различные
призы.
Да. И Паскаль выиграл 7 раз золото в дизайне.
В дизайне.
Это очень известный человек, но он именно дизайнер оправ до глубины души, потому что один раз, сидя с ним на обеде, общаясь просто так, я ему сказал: ну, слушай, ты дизайнер, ты такой известный дизайнер в нашей индустрии, у нас фабрика, почему бы нам не создать что-то общее? Он говорит: не-не-не, если я пойду в бизнес, я теряю вкус к дизайну.
Он остается артистом, настоящим художником до конца. Мы в прошлой передаче, у нас была Марина Никитина, мы разговаривали с ней о том, как, когда она стала менеджером радиостанции, она очень скучала по микрофону. И ей хотелось бросить всю бумажную работу, весь бизнес и обратно вернуться в студию. То же самое, когда начинаешь бизнес.
Наверное, да. И я, когда учился у него, я был в Марселе у него на студии, там, где он преподает, и видел, то есть он меня учил не только дизайну, но он меня учил изготавливать оправу вручную. И смотреть, как работают его руки, это просто замечательно. Это, ну, особенно для меня, это тот, кто работает в этой индустрии. Я просто был ошеломлен работой, как его техника руки, как двигается его рука, именно полирует оправу вручную. Мы не говорим про
станок,
а мы говорим ручная полировка, он доводит оправу до зеркальности. Ручной полировкой это очень сложно сделать.
А трудно сделать? Ты же тоже можешь сделать, правильно?
Ну, в теории, да.
Сколько ты можешь, ты должен полировать часов, чтобы до зеркальности довести?
На самом деле, я не возьмусь отполировать руками оправу до зеркальности.
Как Паскаль?
Да, нет. У нас на фабрике стоят станки, оправа проходит... Это самый долгий процесс в изготовлении оправы. Там 4 барабана, каждый примерно по 20 часов. То есть оправа полируется.
Надо посмотреть, это Юля.
Я с трудом представляю, что за барабаны. А после этого еще ручная доводка, чтобы все мелочи, которые на оправе могут появиться, там ударился об какой-то маленький гвоздичек или что-то. На оправе мы проверяем каждую оправу на мелкую царапину тоже. Если мы замечаем какие-то мелкие царапинки на оправе, когда она еще новенькая, у нас есть ручная доводка, где убирается все, чтобы оправа блестела и на ощупь была как шелк.
Вот это контроль качества.
Да, я очень, давайте так, горжусь нашим качеством. Я должен отдать это должное моему партнеру. Он фанат качества, иначе я это не назову. Он контролирует качество до высшей степени. Я иногда сдаюсь, я говорю: да не надо так, нет, надо так.
Перфекционист.
Да.
А вот те, кто нас сейчас смотрят и слушают, если они сейчас вот прямо сейчас захотели в телефоне, там в компьютере зайти и посмотреть, где же посмотреть на вот эти ваши высококачественные оправы и очки. Как называется веб-сайт? Куда можно заглянуть?
Наш бренд, который мы изготавливаем, называется n49eyewear.com или .ca. Не играет роли, это одно и то же. Там можно чуть-чуть ознакомиться с нашим брендом. Там же список магазинов, где мы уже продаемся. Вы можете зайти в те магазины и там вживую их пощупать. Наша фабрика находится на Highway 7 и Western Road. То есть, если кто-то хочет действительно увидеть, как все же оправа изготавливается.
А вы разрешаете зайти и посмотреть?
Прям проведете экскурсию?
Да.
Классно. Да? Ну, а если наши телезрители и слушатели хотят познакомиться лично с Сашей Данишевским, то они могут найти вас в вашем магазине Optical Elegance, который располагается в Торнхилле.
Абсолютно. Northwest Corner of Patterson Steels.
Ребята, бегите. Вы знаете, у меня еще осталось очень много вопросов, но время заканчивается. Придете еще к нам в гости,
Саша? С удовольствием.
Отлично. Прекрасная беседа. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо, Саша.
На радио «Нова». Куда приведет вас дорога? Из городской суеты на океанское побережье? А может, из уютного пригорода в заснеженные горы? Когда вы за рулем «Хонда», вам все дороги по плечу. New Market Honda приглашает познакомиться с акциями и специальными предложениями этого месяца. Новые автомобили, авто с пробегом, сертифицированное сервисное обслуживание и любые аксессуары. New Market Honda, 75 Malek Drive. Звоните 905-898-4500.
Как говорит наш дорогой шеф, куй железо, не отходя от кассы.
А вы подписывайтесь прямо не выходя с сайта картинаканада.ком и получите 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов, архив на полмесяца.
А приставку?
А приставку в подарок. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
Помедленнее, я записываю.
1-844-477-8788.
8. Первое автомобильное радио Канады. Телефон рекламного отдела радио «Нова» 416-450-78-35.
Дорогие друзья, добро пожаловать в студию программы «На женской волне». Инесса Стрельникова и я продолжаем наши беседы. О чем поговорим теперь, Инесса?
Ну, обсудим хорошие новости, разные новости. И я могу поделиться парой советов, куда пойти податься, чтобы, опять же, хорошо провести время.
Ну, если среди нас есть такой специалист по куда пойти податься, то это уж ты, это точно. Ну, давай начну я с хорошей новости, которую нарыла в интернете. Очень интересно, потому что принадлежит к сфере высоких технологий. Компания Amazon, если знаете такую, представила систему Amazon One – позволяющие узнавать человека по его ладони. В компании полагают, что внедрение этой технологии позволит отказаться от различных пропусков и не носить с собой кредитные карточки. По-моему, удобно. Главным элементом системы является сканер ладони, распознающий уникальный для каждого человека рисунок из линий кожи, а также вен под ее поверхностью. Сказала же, хай-тек. Этот биометрический идентификатор позволяет с высокой точностью подтверждать личность человека. Ну, естественно, у Амазона есть свои очень технологичные магазины. Это там, где в первую очередь появятся эти сканеры. Ну, а также эта компания намерена предложить технологию партнерам, которые смогут использовать сканеры для оплаты и организации пропускного режима. Если, например, надо пройти на стадион, подержав ладонь вместо билета, или заплатить за какую-нибудь покупку, или вместо того, чтобы карточкой делать на работе панчин и панчаут, прислонил ладонь, и все. И они говорят, что это гораздо более приватный режим, чем распознавание лиц. Потому что ладони не всем доступны, можешь походить, руки засунув в карман, никто не видит твои ладони, а лицо всегда на виду.
А ты сказала приложить ладонь или просто приблизить ладонь? Потому что вот это очень интересный момент. Вот в период пандемии приложить ладонь или приблизить актуально звучит. А изобретение замечательное. Ну, если мы приближаем ладонь, вот как мы приближаем, например, вот эту карточку, да, сейчас,
может
когда мы
быть,
платим,
достаточно приблизить, близко приблизить,
то тогда это просто бомбическое нововведение, я считаю, потому что это, во-первых, избавит нас от необходимости трогать разные предметы, дотрагиваться, доставать свою карточку, кому-то ее там давать или прикладывать ее. Лишний раз, как говорится...
Изобретение из области фантастики.
Да.
Почему-то сразу на ум приходит, знаешь, какой-нибудь... детектив, где отрубают руку и несут, чтобы открыть какой-нибудь сейф с миллионом долларов по отпечатке ладони.
Ну, обычно всегда вот в такие интересные моменты в истории человечества обычно рождаются более прогрессивные такие вещи, которые, ну, и толкают нас в дальнейший прогресс.
Совершенно
это
верно.
Это вот одна из них, да. Но вот мне интересно, а вот что случилось с пальцем? Помнишь, одно время прям популярно было в телефонах этот палец прикладывать?
Везде. Ноутбуки с отпечатком пальцев на работе. Все.
Теперь его вытеснил вот у меня сейчас
Face
телефон.
Recognition.
Да,
да.
Да.
Я тоже.
Пальца тут некуда прикладывать просто.
Я тоже пользуюсь даже нету... системой узнавания лица. Иногда не срабатывает. С утра пораньше.
В маске не срабатывает. В маске точно не срабатывает. Просит ввести пароль. Ну, хорошо. А у меня вот такая вот... Хотите хорошее, как хотите, так и понимаете. Помнишь, Юль, мы как-то несколько месяцев назад делились о том, что все кошечки и собачки в наших шелтерах были
усыновлены.
Адаптированы. Я убежала.
Нашли хозяев. Очень тепленькие домишки.
Нашли
себе,
новых
да.
хозяев, да.
Да.
И вот другой раз была новость, что тем, кому не хватило, выписали собачек из Мексики. И они тоже быстренько, как горячие пирожки, разбежались
да,
по новым
говорили,
хозяевам.
Да, мы об этом говорили, я помню, да.
Вот. Ну, а теперь те из вас, которые все-таки в процессе поиска и не хотят платить сумасшедшие суммы, там, по 3 тысячи, 5 тысяч, сейчас такие вот суммы
расценки.
Ходят на расценки, да, чтобы маленького щеночка. Если вы хотите адапт, если вы хотите принять питомца в свою семью, сейчас снова эта возможность появилась, потому что Humane Society вот об этом объявила на сайте и сказала, что вот у нас появились эти питомцы, а у меня возник вопрос, откуда они появились, я начала вчитываться в эту статью, знаешь, когда ты поверхностно бегаешь,
да.
А тут я зашла поглубже. Оказывается, те из нас, которые взяли себе домой этих питомцев, столкнулись с какими-то проблемами. Не у всех у них все, может быть, было хорошо со здоровьем, и не все были в состоянии вот... как сказать, заботиться полноценно.
Многие
и
люди...
они посчитали более ответственно вернуть, нежели держать у себя и неправильно заботиться о таких животных. Так что вот не говорим о том, что там прям все животные коллеги, но, например, у некоторых животных может быть диабет.
Да, это дорого взял... заботиться
дорого, да.
о питомце. Это большая да. ответственность.
Да.
И люди, которые берут, может быть, в угоду своим детишкам,
да.
или просто много времени
да.
появились, они не догадывались, как сложно это бывает.
Совершенно верно. Но вот теперь, в силу того, что некоторые животные вернулись обратно в шелтеры, и те из вас, которые искренне любят животных и готовы позаботиться о них, и у вас есть на это и средства, и время, а некоторым людям нужны компаньоны, и они готовы таких животных взять. Вот, пожалуйста, у вас сейчас этот шанс. Звоните в Toronto Humane Society, идите на их веб-сайт, и вы найдете всю нужную вам информацию там.
Отличная новость. Mm-hmm. Но мне нравится то, что надо сначала трезво оценить свои возможности. Mm-hmm. По-моему, для этого процесса нужно заполнять большую анкету. Это процесс серьезный. И мне кажется, нет ничего страшного сделать его еще более серьезным.
Согласна с тобой на все 100%. Да. Да-да-да-да-да. Что у нас там дальше по программе?
Ну что, еще одна новость из категории совета. Теперь наши эксперты, знаешь, детские книжки обычно славятся обилием красивых картинок. Uh-huh. Но теперь эксперты, которые появились абсолютно в любой сфере, в любой области, не советуют покупать детям книги с излишком иллюстраций. Ну, я думаю, это больше для тех детей, которые уже умеют читать. Если это маленькие малыши, естественно, они смотрят картинки. Так. А если это дети, которые умеют читать, например, в возрасте 6-8 лет, эксперты установили, что детальные иллюстрации, описываемого в тексте, мешают этим детям сосредотачиваться на понимании самого текста.
Воспринимать текст, понятно.
Да. Так, разноцветные изображения, особенно если их слишком-слишком много, призванные мотивировать детей к чтению, нередко производят обратный эффект. Они отвлекают. Угу. В рамках эксперимента ученые попросили взрослых выбрать в детской книге иллюстрации, которые не были важны для понимания смысла. Эти картинки убрали из второй половины книги и дали детям 6-8 лет. Во время чтения за детьми наблюдали при помощи устройства для мониторинга движения глаз. И эта система позволила установить, в каких местах дети отвлекались больше. И оказалось, в той части книги, где не было лишних иллюстраций, дети отвлекались меньше и лучше уловили смысл прочитанного. Следовательно, яркие подробные иллюстрации только мешали чтению и усвоению материала. Так считают ученые.
Я с ними полностью согласна. А знаешь, Юля, когда вот, например, выходит какой-то интересный фильм, и ты давно ждал, чтобы на вот, например, написанную книгу наконец-то сделали фильм. И ты почему его так с нетерпением ждешь? Потому что, когда ты читаешь книгу, при этом, может быть, в ней там было минимальное количество картинок, а может, и вообще ноль, у тебя возникают свои видеообразы, в твоем воображении.
Это
то есть
так.
Развивается воображение, и у тебя создается своя картинка происходящего. Такое собственное кино в твоем мозгу разворачивается. И тут ты видишь видение другого человека и можешь сравнить, и иногда тебе это может еще больше понравиться, а может быть, где-то моментами ты не согласишься. Но, тем не менее, это в лучшем случае развивает тебя всесторонне. Да? Когда ты вот прочел, и у тебя возникла картинка этого своя собственная. И вот то, что ты нам сейчас рассказывала, я думаю, что да, на самом деле это отвлекает. Потому что когда человек читает любой текст, у него возникают совершенно свои собственные мысли-образы. И если он в этот момент краем глаза видит на эту картинку, то он, у него раздваивается. Это как ты, когда текстуешь и пытаешься кому-то отвечать и не впопад. Знаешь, да?
Ну, понятно, да.
Это вот с той же темы, да. Так что я полностью с учеными согласна. Ну, а в заключение могу я дать еще один совет нашим
Конечно.
Радиослушателям. Это вот из самой той темы, куда пойти, куда податься. В прошлый раз мы озвучили, что на Хэллоуин все-таки будет работать косолома, и мы все рассказали и направили вас на их веб-сайт. Ну, а теперь я хотела бы посоветовать тем, кто не хочет ходить персонально во время Хэллоуина, даже на social, на дистанции от других людей, вы можете в полной безопасности проехать на машине через парк, в котором будут находиться красиво вырезанные, изощренные скульптуры из тыков. И они будут подсвечены, и эти скульптуры можно будет просто спокойным таким образом проехаться по всему парку и рассмотреть столько, сколько вам необходимо. Я сейчас ищу название.
Да, я жду, пока мы... Да. озвучим название парка, в котором это увлекательное мероприятие будет проходить. Будем надеяться, что действительно ничего не отменят, ничего не закроют. Скрещиваем пальцы, чтобы Хэллоуин состоялся, потому что знаем, как многие этот любят праздник, особенно дети, которые уже наверняка готовят костюмы, готовят всякие аксессуары, готовят подарки, запасаются конфетами. Инесса ищет напряженно название.
Я нашла.
Наконец-то!
Да, этот Pumpkins Drive-Thru находится в районе города Халтон. И это буквально 40 минут от Торонто по направлению к городу Хамилтон. Там есть городишко поменьше, называется Халтон. И, пожалуйста, загляните на веб-сайт этого города, и вы увидите, какие проходят мероприятия. Но вот именно этот памкин-карнавал, через который можно так помпезно проехаться и полюбоваться, и при этом в полной безопасности, находясь в своей собственной машине, будет проходить именно там.
Как всегда, отличная информация, Несса.
Спасибо, Юля, что выручила, пока я искала название
города.
Да
нет, что всегда, пожалуйста. Если поговорить и послушать, то вам сюда, на женскую волну. Как всегда, каждую неделю в студии Радио Нова с вами Юлия Демидова и Несса Стрельникова. На этом мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока-пока.
Спасибо за внимание.
Светка, танцуй, пока я медленно иду к тебе. Шагами по городской тишине. Давай останемся с тобой вдвоем. Только ты и я, ты и я. Детка, танцуй, пока я медленно иду к тебе.
Смотрю на тебя полураздетую. Нам уже больше не нужен никто. Но утром я просто куда-то уеду. Ты снова позвонишь, опять разговоры. Зачем это нужно? Оставь на потом. Я помню все до мелочи, но уже просто не вижу в этом прикола. Танцуй, танцуй, даже если ты не со мной. Танцуй, танцуй, хоть я не вижу в этом прикола. Танцуй, танцуй, но не задевай провода. Танцуй, танцуй, танцуй.
Детка, танцуй, пока я медленно иду к тебе. Шагами по городской тишине. Давай останемся с тобой вдвоем. Только ты и я, ты и я.
Дикая-дикая паника. На танцполе хотят эту даму. Давай заберу тебя снова себе. И ты увидишь, как они отстанут. Но зачем на показ эта боль? Будто ты прячешь в себе обиду. Я не могу говорить о любви, но зачем тебе врать, когда ее нету? Детка, танцуй, руки возьми себя. Ты в моем плену, двигайся, двигайся. Детка, танцуй, руки возьми себя. Двигайся, 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 двигайся.
Детка, танцуй, пока я медленно иду к тебе. Шагами по городской тишине.